Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 4 седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Всеволодовна Володихина. Завершит этот час нашего вещания беседа с заведующим городским хосписным отделением города Донецка Виталием Витальевичем Фролковым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 41-е зачало, 11 глава, 16 по 20 стих. Господь сказал: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись». Господь обличает неверие и жестоковыйность тех, кто отвергает проповедь спасения. «Кому уподоблю род сей?» — говорит он. Он сравнивает этих людей с малыми детьми, которые играют, подражая взрослым, во взрослые свадьбы и похороны, изображая веселье и плач. Но поскольку это только игра, ничего серьезного не происходит. И точно такое же воздействие оказывает на этот род служение Иоанна Крестителя и самого Христа. Господь наш употребляет множество средств для спасения душ человеческих. Он хочет, чтобы все спаслись, и делает все для достижения этой цели. В притче это названо игрой на свирели и пением печальных песен. Господь играл нам на свирели, в драгоценных обетованиях Евангелия, и пел печальные песни в грозных предупреждениях закона. Он играл нам на свирели в благодатных и милостивых деяниях промысла Божия, и пел печальные песни, посещая нас бедами и скорбями. Объясняя притчу, Евангелие показывает нам различный характер служения предтечи Христа. Иоанн пришел с печальными песнями, он не ест, не пьет, вся жизнь его проповедь поста и покаяния, но они предпочитают не обременять себя воздержанием. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и играет им на свирели, вступая в общение со всеми людьми, никого не отвергая. Казалось бы, те, кто не ужаснулся своим грехам от суровых слов Иоанна, должны были быть привлечены к Богу кротостью и любовью Христа, от которого апостол Павел научился быть всем для всех. Но все оказалось напрасным для слишком многих. Вы не плясали и вы не рыдали. Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открылась? Хуже всего, что, сами не принимая дар спасения, эти люди стараются возбудить у других недоверие и презрение к слову истины и его проповедникам. О предтече они говорят, в нем бес, его печаль и суровость они объясняют воздействием на него сатаны. А Спасителя обвиняют в том, что он любит есть и пить вино. Могло ли быть сказано что-либо более лживое о том, кто не себе угождал, чья жизнь была всецелым самоотвержением и служением другим, восхождением ко кресту и крестом? Они обвиняют Христа, что Он друг мытарям и грешникам. Поистине, Он их самый лучший друг, какой только когда-либо был у них, ибо Он пришел в мир спасти грешников. Род сей подобен детям, которые сидят на улице. Улица — это место праздности, или деловой сутолоки, или шумных развлечений. Умы и сердца сидящих здесь заполнены мирскими попечениями, которые заглушают проповеданное им слово и, в конце концов, умерщвляют их самих. И оправдана премудрость чадами ее. Христос — истинная мудрость, у Него сокрыты все сокровища премудрости. Крест Христов — для одних безумие и соблазн, для призванных же Божия сила и Божия премудрость. Есть премудрость, сходящая свыше, есть земная, душевная, бесовская. Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его за то, что они не покаялись. Христос начал свою проповедь задолго до этого, но только сейчас мы слышим Его обличение. Мудрость зовет вначале с любовью, но когда ее призывы оказываются отвергнутыми, она обличает. Самое постыдное в их жизни было то, что они не покаялись. Проповедью предтечи Христа и Его апостолов было покаяние. Они играли на свирели и пели печальные песни, чтобы обратились сердца согрешивших к Богу. Христос обличал их за многие грехи, стараясь привести их к покаянию. Но когда они не покаялись, Он возвысил голос грозным предупреждением, чтобы они увидели свое безумие и поняли, что нераскаянность означает невозможность исцеления их ран и смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Татьяны, младенца Марии, болящей Людмилы, болящего протоиерея Владимира, Татьяны, Александра, Галины, тяжкоболящей Лидии, Сергия, Ирины, Валентины, Владимира, Руфа, Павла, Елены, протоиерея Игоря, Федора, Евгения, Кирилла, Константина, Зиновии, Константина, непраздной Светланы, Николая, Александры, Дарьи, Анны с очадами, болящего архимандрита Наума, архимандрита Амвросия, протоиерея Георгия, матушки Марии с очадами, Нины, Виталия, Георгия, болящего Николая, болящей Ирины, Александра, Ирины, младенца Дарьи, Светланы, Олега, Виталия, младенца Даниила, младенца Николая, отрока Никиты, протоиерея Вадима, Елены, Лидии, Павла, Евгении, Игоря, Галины, Георгия, Анастасии, Татьяны, Елены, Виталия, Иоанна, Надежды, Пелагеи, Натальи. Спаси Христос!
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим с вами о Малой Руси, о том, что происходит не на уровне министерств, не на уровне каких-нибудь крупных военных операций, не на уровне огромных международных спортивных соревнований, а то, что касается нашей повседневной жизни, то, что касается наших семей, то, что касается школ, в которых учатся наши дети, то, что касается нашего повседневного быта. Он ведь может быть пронизан либо одним мировидением, либо другим, либо тем мировидением, которое связано с нашими корнями, с нашими традициями, с нашей историей, либо прям противоположным, чем-то таким, что эти корни, эти традиции, эту историю разрушает или, во всяком случае, относится к этому всему пренебрежительно. Ведь вы, наверное, встречались с тем, что в школах бывают музеи. Их полным-полно и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в регионах. И всякий раз такой школьный музей – это вещь очень полезная. И всякий раз она является плодом энтузиазма, бескорыстной работы огромного количества людей, которые хотели собрать экспонаты для того, чтобы детям было на что посмотреть. Ну, а вот скажите, как вы относитесь к тому, что приходит некто чиновный, какой-то высокопоставленный человек и говорит, музеев не будет. Вот они в этой музее были, 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 а теперь до свидания, дверь закрывается. Вот об этом мы сегодня поговорим. И я сегодня буду брать интервью моей матушке Людмилы Всеволодовны Володихиной, старшего преподавателя одной из московских школ, которая как раз и является свидетелем этого процесса разрушения школьных музеев и их закрытия. Ну, давайте назовем сначала школу правильно. Сейчас они не просто называются, как в старину, школа и школа, а какое-то школьное отделение. Как это называется правильно?
Я работаю в старой московской школе. Сейчас она называется номер 2054. Но так как слито в нее 4 школы и 2 детских садика, то наша школа – это школа 2054, школьное отделение номер 3.
Насколько я знаю, в этой школе довольно долгое время существовал не один, а целых 3 музея. Так ли это?
Музеев в нашей школе действительно 3. Самый старый – это музей боевой славы. Он один из старейших в Центральном округе и был создан в 1965 году. Как раз именно он был создан как бы по итогам поисковой экспедиции школьников в 1964 году по Ленинградской и Псковской областям. Он посвящен 310-й стрелковой новгородской дивизии, который героически сражался на берегах Волхова, принимал участие во взятии Новгорода, а потом совершенно замечательно громила военные и морские базы фашистов. Но это самый старый наш музей. В 2010 году был создан музей истории школы, потому что так уж случилось, что в нашей школе учились 2 героя Советского Союза, Корсаков Владимир Васильевич и Полюсук Натан Михайлович, Евгений Светланов, Геннадий Гладков, Василий Ливанов, академик Олег Леонидович Кузнецов, Андрей Миронов, много великих спортсменов, великих актеров и вообще очень хороших и известных людей. И грех было бы не воспользоваться и не рассказать об их биографиях детям, которые учатся сейчас. И третий музей, самый молодой, который получил сертификат в 2013 году, это «Русская изба». Музей, посвященный русскому быту, точнее, крестьянскому быту, созданный инициативой учителей, родителей, которые проявили много инициативы и понатащили всего, что можно понатаскать, и детей, чтобы не забылась русская старина.
А вот, собственно, что там хранится в этом музее «Русская изба»? Какие там есть экспонаты? Что дети могут пощупать руками, увидеть собственными глазами?
Да, дети могут пощупать руками русскую утварь. Допустим, все то, что у русской печки. Так называется одна наша экскурсия «У русской печки». Так, ну, у этой русской печки там и глиняные керамические изделия, деревянные ложки, там гигантское количество разных казанов. Там действительно очень много всего. А русская одежда, у нас есть костюмы, лапти, конечно, есть вышивки знаменитые, игрушки разные, очень разные русские, прялки, даже целый ткацкий станок привезли нам родители из Ивановской области. Помимо этого есть сбруя, хомуты. Дети могут потрогать, что такое хомут. Могут потрогать, что такое серп. Ножницы для стрижки овец. Могут разобраться в том, как же лошадь-то запрягали когда-то. И есть даже верши. Раньше рыбу ловили. Короба, конечно, берестовые. Ну, в общем, все, что мы могли, все собрали.
То есть, по большому счету, у вас небольшой краеведческий музей Москвы, да, и Московской области, а только не мегаполисной жизни, а старинной сельской.
Да.
Вот, скажем, музей боевой славы, который свидетельствует о подвигах наших солдат, сражавшихся на полях сражений Великой Отечественной войны. Что там? Вы говорили о поисковой экспедиции, которая доставила в Москву некие материальные свидетельства памяти этой стрелковой дивизии 310-й Новгородской. И я так понимаю, что впоследствии экспозиция пополнялась постепенно. А что там лежит в этом музее?
Школьники прошли очень много деревень, вообще почти всю Ленинградскую область. Собирали сведения о 310-й стрелковой дивизии, очень много беседовали с местным населением, нашли очень много остатков, вообще фрагментов различных видов вооружения. Это не только ружья, которые еще использовались в Первую мировую войну, они во Вторую пригодились. Это остатки пулеметов, авиабомб, которыми просто поливали наших солдат. Конечно, это были и останки погибших солдат, которых наши ребята с почестями захоронили. А посетили Синявинские высоты, где отдали долг погибшим в этом котле. И очень много фрагментов вооружения привезли в школу. И они же составили боевой путь 310-й стрелковой дивизии.
Каски, штыки.
Касок у нас очень много, штыки, ружья. Их действительно достаточно много. Есть даже и фрагменты немецкого вооружения.
Теперь вопрос, который кажется очевидным, но, видимо, не для всех. Моя точка зрения, то, что очень хорошо и правильно, когда ребенок с самых малых лет, с первого класса, может быть, если не раньше, соприкасается с историей своей страны. Когда он врастает в свой народ, когда он получает такое воспитание, которое предотвращает его превращение в одинокий атом в нашем обществе, вливает его в это общество, делает для него родными обычаи, традиции, историю, героические деяния предков и созидательный труд их. С моей точки зрения, это очевидно. И вот эти музеи, по-вашему, выполняют подобного рода задачу? Или в них чего-то не хватает, или они чем-то плохи?
Конечно, они выполняют очень важную функцию. Вообще, мне кажется, что музеи в школе очень важны и нужны. В наше непростое время очень важно воспитание патриотизма. Когда музеи активно работают, это не только классные часы, это не только экскурсии, торжественные линейки. Все намного интереснее. Экспозиции, которые создаются в музеях, позволяют приблизиться ко времени дедушек и бабушек, позволяют потрогать руками фрагменты оружия, каски, вещи военных лет, посмотреть на газеты военных лет. Герои Советского Союза, которые вот учились в нашей школе.
Ранения когда-то получали.
Да, ранения получали, конечно, да. У нас, например, есть аттестат одного бывшего ученика нашей школы, залитый кровью. Он только закончил школу, у него не было никаких других документов, и он взял с собой на фронт аттестат. Это единственное, что на нем нашли. Аттестат, залитый кровью. Этот человек остался жив. Многие его одноклассники, у нас вообще легендарный выпуск 1941 года, они всегда хвастались. Вот дошел до Будапешта, я до Берлина. Этот человек всегда говорил, я дошел до Вязьмы, но Москву мы не отдали. Поэтому для детей это важно. Вот эта история, она важна для формирования мировоззрения.
Ну, как историк, я могу с этим только согласиться.
Да. Вообще, экспозиция позволяет не только, так сказать, потрогать руками, да, но приблизиться немного к этому времени дедушек и бабушек и понять, что вот эти люди, и герои Советского Союза, и другие знаменитости, простые крестьяне, которые стали, возможно, потом знаменитыми, они ходили по тем же коридорам, сидели в тех же классах, видели те же стены. Они однокашники. У нас стены, если можно так сказать, намоленные старая школа.
Ну, а насколько просто было школьникам попадать в эти музеи? Какой был режим допуска? Часто ли у школьника имелась возможность посетить каждый из этих всех музеев?
Ну, во-первых, работа начинается, конечно, в начальной школе. Там классные руководители стараются создавать альбомы о боевом пути дедушек и бабушек, любимых, об их орденах, печатают книги об этом. Затем начинают приводить их в наш музей, конечно.
Это экскурсия.
Да, для того, чтобы они посмотрели на различные экспозиции. Я хочу сказать, что многие учащиеся еще являются любителями военной истории. Музей предоставляет им очень большое поле для деятельности. Дети учатся работать с историческим материалом, с артефактами и с удовольствием показывают их другим, своим соученикам.
Вот важный момент. А как часто проводились эти экскурсии? Ну, вот как часто ребенок мог зайти? Раз в год, два раза в год, чаще, реже?
Нет, ребенок мог зайти практически в любое время в музей. Ну, конечно, у нас не настежь двери постоянно. 2-3 раза в неделю музей бывал открыт, но по заказам классов в любое время.
То есть, иными словами, если ребенку хотелось посещать эти музеи хоть 4 раза в месяц,
пожалуйста,
он имел право и возможность.
Конечно. Они работали в течение года, проводили экскурсии, беседы в классах, так организовывали встречи с ветеранами, фольклорные фестивали, вот на базе русской избы, например. Для самых маленьких придумали, сами ребята придумали, ребята-экскурсоводы, музей в чемодане. Берем большой чемодан, очень старый, военного времени. Так, кладем туда газеты военных лет, каски, какие-нибудь фрагменты авиабомб, фотографии героев Советского Союза. И идем в первый класс. Можно померить каску, подержать в руках авиабомбу, посмотреть газету 41-го года. У нас в музее бывают не только дети из начальной школы, но даже детишки из соседнего детского сада.
Ну, а вот теперь...
Но сейчас музей не работает.
Вот как раз к этому-то я и подвожу. Все хорошее, вот о чем мы сейчас говорили в течение 10 минут, оно исчерпалось. Вот вы говорили, могут прикоснуться, могут прийти на экскурсию, могут побывать на фольклорном фестивале, могут почитать старинные газеты. А я думаю, что мы с разгону, по инерции произносим вот так, могут, могут, могут. Могли. С музеями стряслась беда. Что произошло? Когда и по какой причине двери всех трех музеев оказались закрыты?
В конце сентября 2016 года, то есть в начале учебного года, мне было сказано, что денег нет, и музеи сняты с финансирования. Почти год музеи не работают. Даже перед детьми стыдно. Такое бывает.
То есть, иными словами, сверху пришло распоряжение, давайте сбросим музей как ненужный балласт. Денег на это нет, сколько бы они ни стоили, хотя бы 3 копейки, они нас не интересуют. Так вот, с вашей точки зрения, откуда ветер дует? Кто мог таким образом решить судьбу музеев?
Ну, мне трудно об этом судить, но, скорее всего, это местная, не знаю, как сказать, инициатива. Мне об этом было сказано ответственным за работу моей школы, Богословской Анны Владимировны, но финансовые вопросы решает только директор школы.
Это, в принципе, директор школы, это и есть ответственность за работу школьного отделения по нынешней терминологии.
Да, директор школы.
А над ней вот этот образовательный комбинат из 4 школ, из 2 детских садов, ну, фабрика, комбинат,
нет,
комплекс. Хорошо, да. Будем следовать.
Школа номер 2054.
Современным понятием. А кто же возглавляет все это замечательное предприятие?
Тоже учитель Бородина Ирина Юрьевна.
И где-то вот между госпожой Богословской и госпожой Бородиной состоялось соглашение. Давайте музеи оставим где-то в стороне. Музей-то зачем? И так дети загружены, денег не хватает, вот можно стену покрасить, можно двери открыть и организовать экскурсию в этот музей. Выбирайте. Нет, ну что же мы на музей-то будем тратить, такая ерунда. Покрасить-то важнее. Вот. И все это закрыто, хотя разговор об открытии музеев неоднократно поднимался, какие-то туманные обещания, насколько я понимаю, давались, но ВОЗ и ныне там. Вот прав ли я в своих оценках, или это все какие-то клеветнические измышления с моей стороны?
Нет, музей пока закрыт.
И непонятно, когда откроется?
Пока только обещают, но денег нет.
Когда-нибудь, вы все, конечно, мне поможете. Спасете вы меня. Вспоминаются строчки из песни молодежной, популярной когда-то. Ну что ж, хотелось бы приурочить это наше выступление к событиям будущего года. В следующем году у нас выборы. И вроде бы в государстве утверждается мировидение коренное, почвенное, патриотическое. Мировоззрение, в рамках которого должно происходить постепенное сближение народа и государства. Государство заботится о том, чтобы народ сохранял свою историю, культуру, веру, мировидение, а народ, в общем-то, становится лоялен по отношению к государству. Но, знаете, иногда жалует царь, да не жалует псарь. И где-то посерединке, от престола до простого народа, винтики этого государственного аппарата, огромные на всю страну раскинувшиеся машины, начинают сбоить или своевольничать. Вот сейчас мы видим именно такую историю. Музей есть, музей богатейший, музей с очень давней историей. Некоторым по 4, по 7 лет, одному из этих музеев более полустолетия. Их собирали тщательно, над ним поработали не только преподаватели, но и сами школьники. Они настолько хороши, что в них впору вводить экскурсии не только учащихся, но и взрослых. И вот все это оказалось на свалке, ненужный багаж. «Мама, ну зачем ты держишь у себя в шкафу этот хрустальный сервиз? Он же старый, он, конечно же, сделан в 19 веке или, там, скажем, в середине 20 века, но же морально устарел, я в нем задыхаюсь. Давайте заставим его пластиковыми плошками, и будет здорово. Давай выкинем его на помойку». Ну вот музеи оказались выкинуты на помойку. Вам судить, насколько это справедливо, нужно, важно, и какие совершенно необходимые первостатейные финансовые проблемы заставили школьное начальство наше запереть двери трех школьных музеев в центре Москвы, столичного города, накануне выборов. Напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с заслуженным учителем Российской Федерации Людмилой Всеволодовной Володихиной. От вашего имени я благодарю ее.
Спасибо.
И вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, заведующий городским хосписным отделением города Донецка Виталий Витальевич Фролков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад возможности снова поделиться мыслями о текущей ситуации и, конечно же, поблагодарить еще раз вас за ту помощь, которую вы оказываете То есть в уволе случая нахожусь в вашем замечательном городе, рабочая поездка, и с готовностью воспользовался возможностью посетить радиостудию. Ежегодно в Москве, в Доме правительства Москвы, проходит конгресс по паллиативной помощи. Такое традиционное мероприятие, которое собирает специалистов из разных уголков страны. Бывают часто и приглашенные, и иностранные гости. И в очередной раз все собрались на известной площадке, и идет обсуждение различных вопросов, связанных с паллиативом. То есть направление, призванное помогать людям с ограниченным прогнозом жизни. То есть в очень такой непростой период жизненного пути направление очень, очень актуальное, очень важное. И сейчас очень интересный период, многое делается для развития этой службы.
В вашем родном городе, в Донецке, уже несколько лет идет война, и вы работаете в таких тяжелейших условиях. Кто помогает вам заботиться о ваших пациентах, лечить их?
Период очень непростой, и он неоднородный. То есть был период, допустим, активной фазы ведения боевых действий, когда, ну, вообще ситуация была критическая. Есть более поздний период, у которого есть свои особенности. И в целом помогали за весь этот период самые разные люди. То есть список очень большой, и каждый раз эта помощь была очень значимой, и она приходила в самый нужный момент. И я очень рад, что последний год вот наметилось очень выручающее нас сотрудничество с радиостанцией «Радонеж», и радиослушатели нам очень помогают, когда присылают средства ухода, средства реабилитации, моющие средства. Безусловно, есть какие-то централизованные гуманитарные поставки. То есть не секрет, что такие учреждения, как больницы, школы, детские сады, ну, допустим, вопросы питания решают, ну, исключительно благодаря вот этой вот гуманитарной помощи Российской Федерации. То есть в последнее время очень четко решены вопросы там с поставками медикаментов, допустим, оказание неотложной помощи, то есть все вот эти вот основные группы препаратов, все это, безусловно, есть. Но вместе с тем, как бы, есть ниши, которые заполняются очень удачно благодаря именно вот отдельным частным инициативам, которые очень, очень выручают. И вот инициатива слушателей радиостанции «Радонеж», они вот в этом ряду.
Ваши земляки, наверное, чрезвычайно устали от войны. Как чувствуют себя люди под обстрелом?
Ну, мне сейчас сложно сказать, как себя человек чувствует под обстрелом, потому что все очень изменчиво, и тот период, когда достаточно длительный многомесячный период, когда мы непосредственно были под обстрелами, да, то есть когда наши здания, наших больниц многократно разрушались, и когда, ну, реально ходили на работу под свист снарядов, этот период, он уже позади. То есть несколько месяцев, ну, допустим, в нашем непосредственно регионе относительно благополучно. То есть слышно, хорошо слышно, но без конкретных разрушений. То есть, ну, при этом война, по большому счету, продолжается, потому что есть периметр, на котором реально люди гибнут. Ну, вот, допустим, сейчас горячая точка вот по нашему городу – это район Петровский. Повторюсь, реально гибнут люди. Недавно из свежих событий погибает мама на глазах у ребенка, которого тяжело ранит. Несколько дней назад еще мама с ребенком погибли оба, то есть в результате артиллерийского обстрела. И такие случаи, их, они все накапливаются, их все больше. В целом, если говорить об обстановке, то есть как бы динамика развития событий, она как бы немножко утрачена. То есть был, допустим, 14-й, начало 15-го года, когда все было очень-очень стремительно, когда все было очень, ну, непредсказуемо. Сейчас, ну, такое вот как бы, ни в коем случае не говорю, что благополучное, такое устойчивое состояние, и это может быть где-то почва для какого-то такого брожения. То есть когда какая-то есть какая-то стабильность, когда хочется чего-то большего, это большее не наступает, и на этом фоне могут быть какие-то различные недовольства, но при всем при этом есть все-таки вера в лучшее завтра, вопреки каким-то обстоятельствам объективным.
Как вы думаете, зачем украинской стороне обстреливать мирный город? Что они хотят этим добиться?
Я думаю, что лично мое мнение, существует определенная модель, при которой существование нынешней киевской власти возможно. И эта модель именно противостояние. Причем противостояние не фатального, состояние войны, при котором противоборствующая сторона сохраняет силы для борьбы. То есть ситуация со созданием напряжения. То есть напряжение, на которое можно списать очень многие свои неудачи, в частности, и экономические, и политические, ну, благодаря которому можно отвлечь внимание масс. То есть киевская сторона однозначно, как мне думается, она заинтересована в существовании противника, причем противника жизнеспособного, чтобы было с кем бороться. Для меня показателен момент, это июль 2014 года, когда была группировка, достаточно крупная группировка в Славянске, и она вернулась в Донецк, пусть с определенными потерями, но она вернулась. Возникает вопрос, причем этот вопрос затрагивал и один из киевских генералов. Новость по интернету промелькнула, и больше как-то к ней особо не возвращались. Так вот, если была возможность уничтожить эту группировку на марше 150-километровом, там 120 километров, почему они этого не сделали? Потому что они заинтересованы в том, чтобы эта сила сохранилась. В июле 2014 года вокруг здания обладминистрации, своего рода Белый дом, были достаточно мощные баррикады из подручных средств. Так вот, их в один момент просто разобрали. Казалось бы, как это так? Это же баррикады, это же препятствия, это же возможность там отстоять какую-то территорию. И я для себя сделал такой вывод, что никаких боев на баррикадах не будет. То есть, или людям дадут возможность работать, а работать, опять же, с какой целью? Чтобы вот этот противник сохранял свою жизнеспособность до определенных пределов, чтобы было с кем бороться. То есть, чтобы была структура, которая руководит, да, регионом, чтобы в нем сохранялась жизнь. Но если вопрос станет ребром, что этот, условно говоря, Белый дом, что его нужно уничтожить, его никто штурмом брать не будет. Его просто сотрут с лица земли, там артиллерии, авиации, ну, на баррикады никто не пойдет.
А как Украина обходится без донецкого угля?
Ну, вопрос чисто экономический, он как бы не в плоскости моих профессиональных интересов. Ну, предположу, что до недавнего времени он все-таки так или иначе, там, правдами, неправдами, но поставлялся. И, насколько я имею представление, все-таки по инициативе сил подконтрольных Киеву эти поставки прекратились окончательно, ну и полагаю, что, наверное, не очень хорошо. Вот, ну а подробнее уже как бы ответить затрудняюсь.
Вы ждете очередного наступления украинских военных на ваш город?
Лично я нет. И могу объяснить почему. То есть могу поделиться тем субъективным ощущением, которое у меня есть. То есть на протяжении очень долгого периода времени у жителей есть ожидание очередного такого мощного, яркого наступления, с одной или, может быть, с другой стороны, которое там расставит все точки над «и». Если сравнивать ситуацию, допустим, с боксерским поединком, да, то есть все ждут такого яркого нокаутирующего удара, который бы там поверх противника настил ринга. Но существует еще и другая ситуация, есть такой вот формат проведение поединка, когда боксеры состязаются без раундов. То есть это вот в режиме нон-стоп, когда первый упадет. То есть такая вот на выносливость. Вот у меня складывается ощущение, что речь идет все-таки об этом втором варианте. То есть это игра нервов, идет такое вот противостояние на истощение. То есть где-то борьба нервов. Кто первый даст слабину? Ну, такого яркого наступления, которое бы решило бы за один, за два дня все вопросы, я думаю, его не будет.
Как вы думаете, какие перспективы у Украины, как у государства? Долго ли, по вашему мнению, продержится нынешняя власть, и что будет дальше с этой землей?
Я думаю, что до следующих выборов, ну, в частности, президентских, ожидать смены курса не приходится. То есть те силы, которые у власти сейчас, они, даже если бы они захотели что-то изменить, они находятся в заложниках у, скажем так, тех событий, которые уже произошли. Поэтому только какая-то новая сила, которая будет декларировать изменения, да, курса, который бы был поддержан большинством населения, только, я думаю, с новыми выборами. Но хочется верить, что все-таки сохранится благоразумие, сохранится готовность идти друг другу навстречу. И, ну, потому что, насколько я знаю, на уровне простых людей по обе стороны баррикад все-таки во многих случаях взаимопонимание и терпимость друг к другу сохраняется, даже при том, что взгляды на те или иные события могут отличаться. При сохранении терпимости, я думаю, что территория, которая до 2013 года называлась государство Украина, сможет, ну, сохраниться в каком-то стабильном варианте.
А как вы думаете, русские и украинцы – это один народ или все-таки два разных?
Я могу, опять же, поделиться только вот своими ощущениями. То есть я помню 91 год, я помню прекрасное событие и августовского этого путча, да, то есть для меня наполнен смысл вопроса, где вы были 18 августа, то есть я это все хорошо помню. И также я помню вот это вот ощущение невозможности себе представить, что, то есть вот она граница, да, и вот Россия отдельно, есть Украина отдельно. Честно, для меня это было, при том, что я, по сути, был еще, ну, ребенком, то есть для меня это был шок. То есть я не мог представить, как это так, да, то есть как это так разделение произошло. И я верю своим ощущениям, то есть на тот момент можно было говорить о единстве. А то, что сейчас посеяно, я думаю, это все искусственно, извне, и я очень верю, что хватит мужества, хватит мудрости все-таки вернуться к истокам, вернуться к единству.
Вы росли и формировались как человек уже в новой Украине. Как быстро изменились учебники? Что действительно стали преподавать новую какую-то историю Украины, отдельно от истории России? И насколько народ верит той пропаганде, которая была транслируема из телевизоров, радиоприемников, газет?
Ну, все-таки не соглашусь. Я лично себя считаю человеком, который рожденный в СССР, однозначно. То есть я в 85-м году пошел в школу. Я учил гимн Советского Союза. Он был для меня наполнен смыслом. Я был полон гордости за свою страну. Я был полон гордости, когда поднимался красный флаг. И на момент развала Союза я чувствовал себя сформировавшимся человеком. Честно говоря, что касается вот этих вот новых веяний исторических, пока мы учились в школе, как бы сильно это не успело зацепить, но те тенденции, которые как бы я, ну, успел уловить, то есть, ну, лично мне они были не симпатичны. Вот. Ну, а в последующем, да, приходилось уже слышать, что, ну, перекосы возникают очень сильные. Тоже поделюсь рассказом коллеги, которая прочитала в учебнике, когда Пушкина назвали в школьном учебнике Сашко Гарматенко. Ну, я думаю, это говорит самому за себя, то есть насколько адекватны были действия и как к ним можно относиться.
К сожалению, в большинстве своем люди гипнабельны, и мне такое ощущение, что простому народу можно внушить буквально все. Вот когда-то немцы внушили, что они суперлюди, сверхчеловеки, они пошли на восток. Когда-то можно было внушить людям, что они увидят последнего попа в 80-м году, и они с радостью говорили, что Бога нет. Мне кажется, также было и внушено людям, живущим на Украине, в том, что они совершенно отдельная нация и даже генетически другие. Есть ли путь назад?
Я думаю, что путь назад всегда есть. Ну, я бы даже назвал это не путь назад, а путь вперед. Да? То есть многое зависит от желания человека все-таки созреть и измениться. То есть мы очень часто желаем, чтобы какое-то счастье пришло извне, вне наших усилий, вне наших каких-то действий. Когда, допустим, люди начинают там худеть с понедельника, вот когда поставлена задача подобным образом, она заведомо невыполнима. Когда человек действительно хочет что-то изменить, он начинает худеть вот прямо сейчас. То есть он отодвигает там какой-то бутерброд, да, там отодвигает какой-то кекс. То есть только через работу над самим собой, когда ты берешь на себя ответственность за то, что происходит в твоей жизни, только через вот такие изменения возможно движение вперед, и я верю, что оно произойдет.
А вы видите какие-нибудь изменения в лучшую сторону в ваших земляках? Стали ли люди более серьезные, более религиозные? Повлияло ли вот это вот испытание военное на их души?
Вопрос очень непростой. Опять же, ситуация неоднозначная. То есть был период, допустим, когда очень многие люди разъехались, кто-то остался. Да? Среди тех, кто остался, пошла такая вот поляризация. То есть люди не стали лучше, не стали хуже. Они остались теми, кто они есть, только вот эти вот экстремальные условия проявили, кто действительно есть кто. То есть были те, кто проявлял героизм и проявлял взаимопомощь, и они продолжают. Были те, кто начал мародерствовать. Да, то есть конкретная ситуация, когда там супермаркеты остаются, да, там без охраны в зоне боевых действий, люди туда едут, там на грузовых машинах пытаются там все это забрать. Ну, некоторые из них погибали прямо там же на месте, то есть в них там или мина попадала. То есть были люди, которые вернулись и тут критично относятся к какой-то действующей власти, да. Были люди, которые и были, и остались, но все равно на фоне, скажем так, условной стабилизации происходит какой-то налет, все равно опять возвращается налет чего-то такого шелухи, как по мне, начинает появляться опять излишняя бюрократия. То есть, когда вот немножко уже и не такая война, как было до этого, да, то есть уже появляются какие-то такие вот нежелательные тенденции. В любом случае, те события, которые произошли, они помогли понять, кто есть кто, и я надеюсь, что хватит нам, ну, мудрости, может быть, не погрязнуть в тех процессах, которые в свое время и привели к возникновению кризиса, к возникновению потрясения. Потому что какой-то еще один масштабный кризис, это тоже будет слишком, это будет перебор.
Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под этими процессами, что это были за процессы?
Я думаю, что очень важно, чтобы люди умели слышать друг друга. Приведу, может быть, аналогию. Вот есть армия, да, у нее есть части, которые находятся на передовой, у нее есть тыл. Армия без тыла существовать не может. Вот всегда есть в какой-то ситуации соблазн увлечься атакой, уйти вперед. То есть, и это может на первых порах дать какие-то очень, ну, такие серьезные результаты. То есть такая мощь, да, которая сметает все на своем пути, но оторвавшись от своих обозов, эта армия рано или поздно она потерпит бедствие. Так вот, есть простые люди, которых этих правителей выбирают. Так вот, когда, скажем так, правящий класс, он немножко теряется, да, он немножко как бы отрывается от реальности и как бы создает для себя какую-то новую реальность, в которую начинает верить. То есть на первых порах, да, он может получить какие-то дивиденды, какие-то, может быть, там прибыли, но на самом деле это все очень обманчиво. И без вот этой вот обратной связи, без контакта, ну, скажу просто, да, там, с избирателем, без контакта с простыми людьми, то ничего хорошего произойти не может. Я думаю, что пошел отрыв от реальности.
Вы имеете в виду нынешнюю власть в Донецкой Народной Республике?
Нет, я имею в виду, что касается нынешней власти, я выражаю надежду, что по мере стабилизации состояние, у нас все-таки как бы, ну, условный мир, да, то есть есть периметр, есть процессы внутри периметра условный мир. И несмотря на определенные тенденции, которые, ну, как мне кажется, есть, да, вот в частности, там вот бюрократические, то есть все равно не возникнет вот этой оторванности. То есть я в это верю. А до войны вот эта вот оторванность, я думаю, что она возникла. То есть руководители перестали чувствовать свой народ. То есть они немножко как бы жили своей жизнью.
А куда делись те руководители, которые были до войны? Где они сейчас?
Вы имеете в виду довоенную партию власти? Ну, насколько я понимаю, частично она сохранилась в виде осколков так называемой оппозиционный блок, да, то есть кто-то, наверное, ушел в тень, ну, Виктор Федорович, ну, как общеизвестный факт, да, находится на территории Российской Федерации.
Те люди, которые сейчас управляют Донецкой Народной Республикой, были ли они выбраны или они пришли по законам военного времени?
Всей подноготной я, безусловно, знать не могу, но однозначно прошли выборы, и выборы были разные, да, то есть был сначала референдум 11 мая волеизъявления народа, да, который решил двигаться в определенном направлении на сближение с Российской Федерацией, на дистанцирование от тех процессов, которые начали происходить в Киеве. В последующем тоже были выборы, когда выбирался глава республики, вот когда выбирались депутаты Народного Совета, то есть, ну, это был реальный выборный процесс, то есть он оказался незавершенным, то есть не прошли ожидаемые выборы, допустим, там мэров, ну, там райсоветы, горсоветы, да, эти выборы еще не прошли. Но, скажем так, на первом этапе этот процесс произошел. И что касается вот все-таки волеизъявления, подчеркну, оно было, и я хотел бы вот прокомментировать события 11 мая. Честно, я вот по себе сужу, я не верю в этот референдум. Мне казалось это чем-то немножко не имеющим шансов на позитивный результат. Но произошли вполне конкретные события. То есть, когда сменилась власть, когда вот товарищ Турчинов сел в кресло спикера, да, примерил на себя роль исполняющего там обязанности президента, первое, что практически, ну, первые шаги, которые были сделаны, какие? Попытка отмена закона, языкового закона Кивалова-Колесниченко. Скажите, пожалуйста, зачем? То есть, это что, самое насущное, что надо было делать? Нет. Зачем пинать поверженного льва? Да? То есть, ну, это такая попытка как бы глумления, то есть, попытка дожать, да, там, сесть сверху. Ну, это совершенно было ни к чему. Да? Потом были события 2 мая. Совершенно жуткая ситуация, да, в Одессе, когда в прямом эфире людей сжигали заживо. И вот это срезонировало. То есть были определенные трагические события в Мариуполе, да, тоже в первых числах мая. И люди реально пошли. То есть этот день был, я вам скажу, он был яркий, он был солнечный. И людей на избирательных участках было очень много. То есть это была буквально река. И когда я видел комментарии того же Турчинова, там на заседании Верховной Рады, вот я помню цифру, пришло 30%. Ну-то им бы хотелось, чтобы пришло 30%. А я говорю, что их было людей намного больше. И это факт. И спорить с ним ни к чему. Честно говоря, я на этом референдуме не был. Дело было после ночного дежурства, и как-то до избирательного участка не дошел. Почему я не верил в том, что он произойдет? Потому что вообще как бы народ нашего региона, он достаточно инертный. То есть, есть люди, которые привыкли работать, которые могут работать, которые хотят работать. То есть, я прекрасно знаю о том, как бы, образе, да, который сформировался у донецких, да, что это, вот, может быть, бандитский какой-то регион. Ну, каждый человек имеет право на свое мнение, но в целом люди работящие. Это мощнейший культурный центр. Это мощнейший научный центр, промышленный. Может быть, не все так красиво, аккуратно, как на Западной Украине. Я, допустим, просто восхищен тем, как идешь по улицам. Ну, Львов, допустим, да, мне приходилось быть в Львове. Тот же Ивано-Франковск. Все аккуратненько, все как с иголочки, такие покрашенные, аккуратные заборы. Все так, ну вот, действительно, по-европейски, я не стану спорить. Может быть, как бы аккуратности какой-то такой вот и не хватает, может быть, но, тем не менее, люди искренние, люди работящие. И совершенно не было каких-то попыток изначально раскачать ситуацию. Если, допустим, с Республикой Крым там своя история, Крым давно хотел отделиться, да, то есть были попытки в 92-м году, ну, простите, никто не может сказать, что в Донбассе люди выходили там на демонстрации и на протяжении всего периода независимости Украины говорили, мы хотим жить отдельно. Но ведь не было этого, да? Но все-таки при всей инертности, да, то есть рано или поздно какие-то события все равно неизбежно происходят, и они носят все-таки зеркальный характер. То есть, когда говорят кто-то, что вот там на Донбассе взяли в руки оружие, а давайте будем честными, да, а давайте мы вспомним, а когда вообще возник термин АТО? Термин АТО возник при президенте Януковиче, когда на Западной Украине были захвачены армейские склады, когда были захвачены здания силовых ведомств, были захвачены оружейные комнаты, и оружие попало в руки к совершенно случайным людям. Или, наоборот, не случайным. И тогда по телевизору обсуждался вопрос, а какими силами располагает государство Украина, чтобы решить, урегулировать этот вопрос. Да? И конкретные были цифры. Вооруженные силы Украины – 40 тысяч человек. Внутренние войска – порядка 15 тысяч. И шел разговор, что они много. Но важный момент – термин «АТО» появился при президенте Януковиче. Но никто не стал применять, реально не стал применять силу. А когда произошли зеркальные процессы, когда все-таки до инертного Донбасса, да, то есть вот эта волна дошла, и люди все-таки сколыхнулись, вы плохие. Вы взяли в руки оружие. Это как минимум нечестно.
К сожалению, политика двойных стандартов – это уже привычка. И, безусловно, здесь нет ничего удивительного. Как вы думаете, если бы люди знали, что дело кончится многолетней войной, они бы проголосовали за сближение с Россией? Сейчас вот нет сожаления у ваших земляков о том, что поссорились с Украиной?
Я думаю, что очень многие люди, которые выступают, ну, занимают, допустим, проукраинскую позицию, они не являются сторонниками той Украины, которая есть сейчас. Они просто, они ностальгируют о той Украине, которая была. И можно согласиться, что, ну, в принципе, было много хорошего, то есть и тот же уровень жизни был, да, не, не пример выше, чем сейчас. Но надо понимать, быть честными перед собой, что той Украины уже ее нет, ее быть не может в принципе. И ностальгировать здесь не нужно. То есть был здесь сделан выбор, и в процессе этого выбора произошло много событий, которые, как по мне, ну, их нельзя игнорировать. И если какая-то линия поведения, она выбрана, все-таки надо быть последовательным и где-то свои позиции все-таки отстоять до конца. Тут же языковой вопрос, тут же вопрос веры. То есть есть совершенно, ну, пугающие тенденции, когда, ну, на территории подконтрольной Киеву, ну, происходят, ну, совершенно непотребные вещи, связанные как с притеснением верующих людей, так и с такими совершенными перекосами по языковому принципу. Мне вспоминается комментарий, который был в 90-е годы после развала Союза, да, когда были вот эти вот всякие кровопролитные события там, в той же Средней Азии, и кто-то говорил, что а вот мы мирно разошлись, как бы цивилизованно, а люди, знающие, говорили: да подождите, у вас еще грамм махнет. И вот видите, оно действительно так и произошло. И я думаю, что вот этот вопрос, он является очень важным. И если выбрана уже линия, что надо отстоять эти позиции, то их все-таки нужно отстоять. И ностальгировать здесь ни к чему. Когда в детские годы приходилось слышать за столом слова взрослых о том, что лишь бы не было войны, то есть для нас это была совершенно фраза, там была такая еще фраза: готовы есть только хлеб, лишь бы не было войны. Фраза была абсолютно непонятная, то есть о чем они вообще, да, то есть, ну, живем обычной жизнью, то есть все хорошо, все замечательно, ну какая война, да, да, была тяжелая, кровопролитная, но это же было, мы живем в цивилизованном обществе, да, когда люди умеют договариваться, а оказывается, не все так просто. Я хочу пожелать всем радиослушателям мира, мира и еще раз мира. И цените тот мир, который у вас есть. И не только имеется в виду мир, может быть, на уровне государственном, мир в душах, мир в семьях. Берегите то, что есть, и укрепляйте этот мир всеми возможными способами. Еще раз спасибо за помощь.
Спасибо вам, Виталий Витальевич, что вы пришли к нам в студию и рассказали о вашем городе, о вашей работе. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был заведующий городским хосписным отделением города Донецка Виталий Витальевич Фролков. Вел передачу редактор Илья Сергеев.